Шановні Państwo,
уважаемые господа, после этой короткой технической паузы мы начнем нашу встречу. Приветствую вас, господа, от всего центра, от имени Центра польско-российского диалога и согласия. Встреча, которая должна быть посвящена в определенном смысле памяти годовщины событий, которые имели место 500 лет тому назад, это довольно давно. Никто из нас этого не помнит, конечно, мало кто читал воспоминания свидетелей того времени, но есть эксперты, которые об этом событии заботятся по-прежнему, ищут все новых источников, а хотя их не так уж и много, ведь прошло 500 лет. Речь идет, конечно, о битве под Оршей, которая имеет и политическое значение, потому что это событие, как многие утверждают, имеет большое значение, потому что надо в нем искать истоков трудной истории в отношениях Польши с Москвой, с Россией. И мне чрезвычайно приятно приветствовать на этой нашей беседе доктора Хиронима Грала, который будет модератором и будет своего рода путеводителем, как бы путеводной звездой, потому что он выдающийся специалист, который занимается польско-московскими, польско-российскими отношениями. Это доктор Хироним. Также приветствую Володимира Хосула, преподает в Украинском университете католическом, а также работает в Ужгороде на факультете истории. Также Марика Яницкого из исторического института Варшавского университета. Он постоянно работает в нашей исторической лаборатории. Также Алексея Лобина, историка военного дела, автора монографии, посвященной этой битве, руководителя научного методических исследований комплекса «Дворец конгрессов». То есть это те люди, которые как бы участвуют в этой битве. Хироним Граль, доктор, относится как бы к потомкам великого народа литовского княжества. А Хироним я хочу сказать, из Полесья, а только по Люблинской унии оказалась в районе в Польше. И предки Хиронима входили в ряды литовской армии. Среди нас есть представитель русинов, русинского народа, которого тоже можно считать, что тогда он был бы признан частью общественности Великого княжества. Есть у нас представитель московского народа, который боролся как бы с другой стороны в той битве. А я отношусь к малополянам, так что можно, ну, в худшем случае сказать, что я какой-то предок, который носил корону. Конечно, доктор Марек Яницкий, он представляет тех, которые носили корону. Короняжи. Я малополянин. Ну, примерно, это те, которых втянули в эту военную авантюру. Ну, не продлевая представление всех, я хочу слово предоставить нашему проводнику, тот, который поведет нас по этой истории, господину Хирониму Гралю. Добрый день, господа. Мы себе позволили, господа, пригласить вас на эту встречу, потому что мы ощущали то, что чего-то нам не хватает. Не хватает чисто с польско-привислинском значении. Мы слышим все время об истории, как национальной потребности поляков. Мы слышим голоса вокруг событий из новейшей и новой истории, да и вчерашней истории. Но очень странно складывается, что, повторяя, что история – это наша национальная потребность, мы все чаще забываем о событиях огромной, великого прошлого Речи Посполитой. Мы забываем о круглых годовщинах. Ну, может быть, исключением является, то, пожалуй, то, что празднуется с разной степенью торжественности годовщина, как это имело место в Польской Народной Республике, Грунвальдская годовщина. Так сложилось, что в последнее время, в особенности в области трудных, сами понимаете, польско-российских отношений, этого шорстского соседства имело место несколько годовщин. Была годовщина совершенно не празднованная в Польше. Это годовщина другого важного военного события. Это Калашинская битва, 1610 год. И об этом, в принципе, не упоминали. Была годовщина другого важного события, но уже не военного характера, а мирного контракта между Литвой, Польшей и Россией, которые должны были привести к тому, что был посажен на трон в Кремле. Все это прошло без каких-то празднований и даже без упоминания об этом. У наших соседей проводились большие торжества. Условно это можно назвать конец смуты, а точнее, как выгнали ляхов из Кремля, это у них получилось. Проводили это с огромным размахом. И мы тоже напечатали кое-какие тексты по этому поводу, о потерянных шансах и о размерах нашего триумфа и время от времени создавая несуществующее бытия, как, например, тогдашний известный, а по сути никогда не имеющий возможности претендовать на то, чтобы называться прусские цари до королевства. Тут имело отношение, достаточно напомнить, что мы потеряли круглую годовщину Кирхольда. Это единственная польская битва, которая известна всем в мире, битва, которую сейчас преподают даже американским военным, которые внимательно это изучают. И сейчас у нас очень достойная годовщина, потому что 500 лет битвы, которая, несомненно, была огромным событием в истории не только и, может быть, не прежде всего польско-московских отношений, а в истории внутри Гелонского государства, его контактов с другими соседями. Можно тут спорить, и мы, наверное, будем спорить отчаянно, можем говорить о масштабе этого события с точки зрения аспектов милитарного, можно говорить о политических последствиях, насколько они были важными и насколько они были использованы или не использованы победительской стороной победителем. Однако нет сомнений, что битва под Оршей отразилась очень сильно в историческом самосознании народов Речи Посполитой и стала одним из мифов этих двух народов. И получила, как бы в ходе развертывания, разрастания этой легенды, получила множество замечательных проявлений памяти и пропаганды, фондов архитектурных, но напомним хотя бы церкви, которые православные люди, гетманы, возводили в Вильнюсе, литературных произведений, которые печатались в виде нынешних как бы газеток. Это первая как бы польская печать, пресса. событий, хотелось бы сказать, можно сказать, таких как триумфы польских послов в Риме в связи с этим. Ну и, наконец,
вот эта картина,
перед которой до сегодняшнего дня в Национальном музее в Варшаве стоят и останавливаются экскурсии школьной молодежи, которым учителя пытаются сказать, что это за огромное количество занесенных рук и голов. Если посмотреть, что говорят сопровождающие, специалисты, которые работают в музеях, они могут сказать намного больше, чем это может воспринять ученик. В чем проблема? Картина, которая должна быть исходной точкой в нашей беседе, картина, которую вы, наверное, все, господа, видели многократно в Национальном музее, вообще-то может, трудно даже этого не заметить, потому что это самая большая картина, так эта картина является исключительным событием. Мы не знаем, где возникла эта картина, время возникновения этой картины, не знаем, чья рука расписывала эту картину. Не знаем, кто за это платил. Одновременно знаем, что это замечательное произведение, созданное специально от майора Полонорум и Титулонорум. Глория. Это то произведение, которое должно было бы воздействовать на современников того произведения, хотя до недавнего времени мы думали, воздействовало вообще-то оно в то время или нет. И, наконец, мы должны поговорить о событиях, но и о картине. Все это способствовало тому, что в польской науке велись многочисленные дебаты, многочисленные споры, где наша картина занимала место не только относясь к школе Крамаха, но и к Дилера. Поляки всегда начинают с самых высоких нот, а завершают чуть ниже. Ну и, конечно, как вы видите, мы имеем дело с произведением, которое действительно относится даже если посмотреть на нынешнее художественное произведение, во многих случаях это исключительное явление, поскольку это связано с польской историей, и это несомненно, то нам остается задуматься над тем, что в действительности это собой представляет, каковы возможные гипотезы происхождения этой картины, в каком контексте это сделано, какова ценность, не как символический памятник, но как источник этого. Итак, господа, уважающие себя круг специалистов, а я оказался среди этих людей по просьбе директора Демского. Этот наш коллектив состоит из специалистов, которые в последнее время неоднократно говорили о Орше. Наш российский коллега, автор самой крупной и единственно истинной монографии, посвященной этой битве. Этот комплимент не просто ради культурного уважения, как проявление патриотизма разных народов, но это классический пример литературы под знаком Russian Power. Но я вам скажу честно, это отлично, хотя момент иногда даже дискуссионная попытка реконструировать события. Доктор Кокутка уже на протяжении многих лет является нашим другом, анализирует эту картину с точки зрения произведения искусства, одновременно пытается это произведение как бы расположить в широко понимаемом рыцарском отношении эту картину. И, наконец, доктор Марек Яницкий, который скромно просматривает свои записки, думает даже не только свои записки, является выдающимся специалистом Ягеллонского периода и действительно одним из единственных среди нас экспертом этой эпохи с точки зрения полоноцентризма. И поэтому попытаемся сейчас сделать некоторый обзор наших позиций. И я надеюсь, что дискуссия будет очень ожесточенной, живой, а вы, господа, будете следить за тем, как это происходит, как некогда желающая сенсации публика смотрела, как идет борьба в аквариуме. Господа, я рискну немножко этот порядок изменить. И как эксперт я еще буду выступать, но сейчас не буду говорить как историк искусства. Я попрошу доктора Гуцула рассказать о том, чем для него является эта картина и как он оценивает его ценные качества, как видит его значение, насколько пригодна эта картина и какое место занимает это в Ягеллонской цивилизации. Благодарю за то, что мне предоставлено слово. Я приветствую уважаемых вас, господа. Благодарю хозяев за эту честь, которую предоставили мне выступать в этом коллективе специалистов. Но я решился от имени выступить перед вами по-русски. Если, конечно, никто не будет против, то я начну свое выступление уже по-русски. Понимая
все исторического события, особенно оглядываясь на недавние вещи, произошедшие у меня на родине, все-таки создается впечатление, что о битве 500-летней давности мы рассуждаем так, словно она произошла год тому назад. И то же самое можно сказать о картине. Мне кажется, не стоит забывать, что люди 16 века имели кардинально иное восприятие как военных реалий, так и визуальных образов. Для аршанских комбатантов и их современников битва была не столько продолжением политики иным способом, сколько ордалией, божьим судом, определяющим правую и виноватую сторону. А победа для них – это всегда милость Божия, чудо, которого сподобились праведники. Дабы не быть голословным, позволю себе процитировать слова не последнего участника битвы под Оршей, будущего гетьмана Яна Тарновского. Помещенный им военный трактат собственного сочинения. Тарновского вряд ли можно назвать, разумеется, дилетантом в военном деле, и тем более человеком сентиментальным, вспоминая его окончательные решения касательно молдавских и московских пленных. И в этом плане его мнение имеет особую ценность. Цитата. «На ласце Божей, а на щенщу, валечна справа в'єнцей на...» Треба собі думати, є но пана Бога, о щенщі просіч. А где пан Бог по щенщі, теди ще в піхе не подносіч, а пану Богу то привлащач. А за тому дженьковач, а не свій умієтності приписовач. Абовім би єден найв'янцей теж з молодощі на тим, що уховав, у потребах бивав, о валечних речах віле читав, теди не прийде к тему, аби в тим же меж недосконалий бил. Гдиж са вражні пригоди, при ктурих не бивав, ані о них не слихав, аби ще на тим час гетьман домислав, цо джалач, а пан Бог, аби то пощещить рачил, ото пана Бога треба завжди просить. Позволю напомнить себе еще одну цитату, уже, собственно, интерпретации из этого же трактата Тарновского о военной дисциплине в войске. По его мнению, дисциплина нужна не для того, чтобы эффективнее воевать, а для того, чтобы слезы обиженных не провоцировали высшие силы ниспослать на войско кару в виде поражения. Есть ли причины считать, что Сигизмунд Ягеллон, князь Острожский или император Максимилиан думали иначе? Рассуждали ли они в категориях пропаганды? Тогда и слова такого не было. Однако бесспорно то, что все они ходили в церковь. Наивно полагать, по моему мнению, что один опытный военный администратор, Сигизмунд Ягеллон, в трезвом уме и здравой памяти надеялся убедить другого опытного военного администратора Максимилиана в наличии 80 тысяч побитых московитов. Но взвинчивая число разбитых врагов, авторы ягеллонской реляции выразительнее демонстрировали масштабы ласки Божией, неспосланной монарху и его народу. Это всего лишь особенности символической коммуникации того времени. Поэтому мне кажется, что когда мы не спровергаем измышления ягеллонской пропаганды, мы ломимся в открытые двери. Попробуем поискать доказательства таковому восприятию военных реалий на аршанской композиции. Исследователи давно заметили, что анонимный автор избегает изображать польско-литовские потери, в отличие от московских. Три погибающих, но не погибших польско-литовских комбатанта, рыцарь и два гусара, изображены в стиле «Гвардия умирает, но не сдается». Вашему вниманию предлагаю окровавленного рыцаря. Окровавленный рыцарь, имея позу и лицо страстотерпца, вместе с тем подрезает московиту глотку мечом, не выпуская его бороды из рук. Обратите внимание на патетические позы. И безмятежные лица. И прошу прощения, но дрогнула рука в последний момент. Безмятежные лица, контрастирующие с убиенными московитами. Это мученики, праведники. Такая трактовка потерь есть необходимой данью протоколу визуальных нараций того времени. Но автор, анонимный автор, не для того потратил столько усилий для натуралистической реконструкции битвы, чтобы свести свой труд к аллегории в стиле Адольфера. Тяга к натурализму восторжествовала под его кистью. Все тяготы и лишения военной службы несут на себе татарские союзники польско-литовского войска, разумеется, о которых, кстати, о татарах очень мало пишут источники. Однако тут татары отступают, падают, зажимают разрубленные лица, истекают кровью, гибнут, и их головы видны под копытами коней. Иконографически они равноправны московитам. И именно их ведет в бой схизматик Острогский. И тут самое время вспомнить вопрос, который поставил по отношению к памятнику английский профессор, уже покойный профессор, Джон Ригби Хейл, автор единственной пока обобщающей работы по ренессансной баталистике «Artists in Warfare in the Renaissance». Почему автор так настойчиво пытается убедить нас в своем физическом присутствии на поле боя? Вспомним, что экстремальная детализация и четкое обозначение автора в пределах визуальной нарации в европейском позднесредневековом искусстве было необходимым условием для восприятия изображения как визуального документа. Тому есть примеры в творчестве Ван Эйка, Учелло, Карпаччо. Учелло, например, в битве под Сан-Романо изобразил себя среди пехотинцев. Жест нашего художника, рассуждающего композиции тут, равнозначен, эквивалентен подписи «Я это видел» Ван Эйка. Поэтому, мне кажется, мы имеем дело с памятником, который задумывался и исполнялся как визуальный документ. Иной вопрос, насколько визуальные документы и документы вообще сопоставимы с действительностью. Мы можем дискутировать насчет адекватности аршанской композиции и военным реалиям того времени. Это вошло, это не вошло, это бы надо еще добавить, этого не стоило было рисовать. Но подобные претензии можно предъявлять и к кинохронике 20 века, и к онлайн-трансляциям 21-го. Вообще, когда мы на материале памятника пробуем делать какие-то подсчеты, определять те или иные пропорции в силах, следует помнить, что потери композиции могут быть очень значительными. Хочу обратить ваше внимание на правый верхний, извините, левый верхний угол, который, кстати, не очень популярен, эта часть аршанской нарации, она не очень популярна среди исследователей памятника, но там мы видим, еще раз прошу прощения за свою компьютерную неграмотность, но там мы видим четвертую по счету таранную атаку гусарской хоругви. Она изображена в противоположном направлении. Поскольку в центральной части композиции атаки дальнего плана имеют эквивалент на ближнем плане, то этого, может быть, следовало бы ожидать и от утраченной части композиции. Позволю себе привести еще один очень дискуссионный пример о гербах острогских, изображенных на этой композиции. Ну, в польской историографической традиции, мне кажется, со времен выхода книги Гимбаровича, устоялось мнение, что изображенный здесь герб князя Константина не аутентичен, а на самом деле его первым стал использовать, если не ошибаюсь, если говорю правильно, использовал его сын. Тут, опять же, удержусь от любых безапелляционных требований. Скажу так, украинским историкам, и они недавно были опубликованы, ну, известны геральдические знаки. Я попробую это показать на экран, опять же. Их опубликовал, который ученый, который их опубликовал, он считает их печатями. Печатями прошу прощения. Печатями слева направо. Князя Данила Васильковича, имя датировано 1386 годом, Фредерика Острожского, 1438, и нашего героя Константина Ивановича, князя Острожских. В своей статье он приводит footnotes, собственно, на библиотеку Черторийских, пергамент номер 254, Агат, архивум Замойских. Вот. И тут мы имеем дело с прямой аналогией, мне так кажется. Вот. И этот пример я привел только для того, чтобы, ну, чтобы еще раз напомнить уважаемому обществу, что всякие пробы, всякие попытки датирования этого памятника, изобличения его автора и заказчиков, это скорее материал для дискуссии, чем для каких бы то ни было безапелляционных утверждений. Но что мне все-таки кажется, и что я на самом деле верю, что не стоит такую сложную, в своем роде уникальную визуальную нарацию сводить к пароксизмам антимосковской пропаганды. Благодарю за внимание.
Dziękujemy naszemu ukraińskiemu koledze i żeby wprowadzić
naszego ukraińskiego kolegę i żeby ввести определённый порядок в наши довольно сложные ряды в этом бою под Оршей. Я попрошу господина Яницкого, может быть, вы начнёте с того, что постарайтесь дать определение, чем является эта картина, что мы знаем о ней.
О его датации с
пункта дате, науки, с точки зрения науки, точной, не связанной с историей искусства, а связанной с дендрохронологией. И потому что вы, наверное, согласитесь, наверное, господа, со мной, что картина не может насчитывать более лет, чем доска, на которой написан был эта картина. Мы убеждены, что эта картина писалась в лаборатории Гранаха, когда еще пели на дне этого дерево птицы. Благодарю, господа, благодарю организаторов за то, что меня пригласили на эту встречу, а благодарю также тебя за это вводное слово обо мне. Сколь мы сейчас стоим у доски, то, наверное, все знаем, что что-либо, если хочется из доски сделать, а в особенности, если учесть, что картина написана на доске, именно с этой имеем дело, на 13 сохранившихся дубовых досках это сделано, это должно пройти период выдержки древесины, то есть надо просушить соответствующим образом эту древесину, создать такие условия, такие физические свойства придать, так, чтобы это с учетом изменяющейся влажности, температуры, чтобы позже не было никаких изменений в конструкции этой доски, чтобы не изменилось ничего, что будет потом написано. Господа, исследование картины несколько напоминает, с одной стороны, своего рода фейерверки, эрудиции. Это фейерверк самых известных исследователей, начиная с Михаила Валицкого, Станислава Гербста и Белостоцкого. В значительной мере эти исследования все-таки показали как бы то, что топтались на месте. Но это можно объяснить теми событиями, в частности, то, что называется «нет источника». И, ну, все-таки, вопреки всему, кажется, что дело так плохо не обстояло. Самым важным источником все-таки является сама картина. Картина, которая, кроме того, что были рассмотрены технологические и художественные особенности, сама мастерская была исследована, но нельзя это рассматривать в полной изоляции, абстрагируясь от тех явлений в области культуры, с которыми мы имели дело и в тогдашней Польше, и в тогдашней Европе. Исследования дендрохронологические показали, что эти доски, из которых была выполнена плоскость под картину «Битва под Оршей», эти древесные материалы были где-то в 1505 году срезаны в этих лесах. Потом был период сезонирования, то что выдержки, так что год 1530 это как бы мог быть тем временем, когда начали писать эту картину. И с этого момента начинается целый ряд проблем, которые полностью компетентно рассматривая, впрочем, следует также рассматривать историки искусства, они должны это делать, но мы должны поставить прежде всего вопрос, когда, почему, по каким причинам, по какой, с каких реальностей эта картина могла 1530 года возникнуть. 1531 – это год смерти великого князя Константина Острогского. И, господа, это тот год, когда правитель Великого княжества Гетманское принимает его политический и военный союз с этих ранних времен и становится во главе его Ежи Радзивилл, отец Миколая Радзивина Рудова и отец известной Барбары Радзивилловны, второй жены Сигизмунда Августа. И, может быть, вся картина, может, мы ее сможем показать вам. Если вы посмотрите на эту картину, обратите, пожалуйста, внимание на те гербы, которые просматриваются на этих хоронгвиях и на этих вымпелах. И посмотрите, как это как это видно. Итак, мы имеем дело с большей частью, но только частью первичного изображения. И тут исследования показали, что эта картина была вторично как бы срезана и как это оценили потом, а точнее в последнее время господин Дзенчаловский с коллегой, то первоначально картина могла бы быть размером 30-40 на 350 сантиметров в ширину, в то время как в настоящее время его размер 165 сантиметров на 262. И тут надо поставить вопрос, господа, для какого интерьера был предназначен это произведение искусства? Пока у нас нет какой-либо информации, которые были бы в источниках об аналогиях такого рода композиции. Следовало бы, короче говоря, прежде всего напомнить о том, что картина, как картина победы, как манифестация, пропаганда триумфа короля Польши, а прежде всего самого главнокомандующего этой победы и подчиненной ему армии, все это как бы находит отражение в определенной практике, в определенной традиции увековечения победы, ближайшая аналогия которой есть в культурном кругу в то время крепче всего связанной с элитами, как двора Сигизмунда I, так и элитами Габсбургской стране. У нас нет здесь, прошу прощения, я, однако, включу. Давайте поменяемся местами, говорит оратор сидящему рядом.
Может, с тамтой стороны, так, бо покажет еще целый образ.
Всю картину покажу. Так, господа, в этом, в кругу придворных Максимилиана.
I w kręgu artystycznym
skupionym wokół jednego
z najważniejszych i największych twórców
tego czasu, przełomu. Jednym z ważnych twórców tego czasu, średniowiekowego, późnego, Alberta Dürera. Возникают вот такого рода композиции, цель которых показать именно короля и его военные победы. Период, предшествующий непосредственно, то есть Венский съезд 1515 год.
Моментик, господа,
трудно мне работать, если нет мышки под рукой. Тут возникают такого рода композиции Альберта Альбрехта, автора известной битвы Александра Великого. Это находится в Мюнхене. Это картина, о которой чаще всего упоминают как аналогии Орши. Одновременно относится к циклу такого рода картин, которые заказывались в 30-е и 40-е годы 16-го столетия. И возникает, в частности, известная, вы сейчас, господа, не видите хорошо, я сделал репродукцию только двух страниц альбома большого формата, показывающего фрагмент так называемого известного похода триумфа Максимилиана I. И как вы видите на крупных таблицах, участники этой процессии несут как бы изображение битв и триумфа, то есть побед этой армии на разных фронтах. В то же самое время возникает одна из первых исторических композиции Альдорфера, они как бы опережают триумф Александра. Вы видите картину здесь, на которой представлена победа Карла Великого. Это очень характерные элементы здесь, как это вылетающий над головами армии архангел с мечом. Из верхней части картины ее как бы нет в картине, посвященной битве под Оршей. Тут, вероятно, эта верхняя часть картины была потеряна, показывающая побег армии или отступление московской армии. Может быть, тут еще был какой-то фрагмент картины, его нет. И, может быть, важный элемент, который появляется вот этой композиции, в частности. Такой элемент, каковым была инскрипция, объясняющая обстоятельства события и дающая основную информацию об этом событии. Почему об этом я упоминаю? Ну, потому что ближайшее известное не только из источника описанного, это был картина, которую по заказу канцлера была сделана, это «Битва под Вишневцем». Это картина больших размеров, и когда-то находилась у францишканов в Кракове, в этом монастыре. И я вижу эту картину, и знаю мы также, что есть инскрипция, где эта картина была отражена. И тут видно, что ошибочная информация Владислава Почехи, что это должна была быть другая картина, и очень часто об этом упоминают. Но так, господа, сохранились в источниках информация и также о том, что самая крупная победа военных, то есть победа гетмана Яна Тарновского, вероятно всего, то, что нашло отражение на Оршанской картине, победа над Обердином также была написана, также была отмечена, но не сохранилась эта картина. А вот эти кусочки были в том месте, где помещались всякие трофеи от самых больших битв, победоносных битв, начиная с Грюнвальдской победы, вплоть до того, где находится у могилы святого Станислава в кафедре в Кракове. Но сейчас, господа, что касается тех кругов, по заказу которых мог быть написан это произведение. Тут все это шло в разных направлениях. И по-прежнему так обстоит дело. Начиная с мецената
самых острогских,
как таковых,
а
в особенности Константина Василия Острогского, не Ильи, который умер от ран, полученных во время турнира в 1509 году, потом далее королевский меценат, что мне кажется, что в какой-то мере вероятно, вплоть до следующего варианта, что нас ведет в сторону Радзивиллов. В инвентаре
майонтку чи мобіль
ценних
мобілів
ценних мобілів Радзивилла в 1876 году есть упоминание о картине «Битва под сушей», которая в какой-то мере ассоциируется с картиной «Битвы под Оршей». То есть толкование это не кажется совсем понятным, ведь картина должна была храниться в чем-то вроде какого-то ящика, а ящик должен быть огромным ящиком. ящиком, то есть таким ящиком, в котором должен помещаться. Но, вероятно, не эта картина имелась в виду, когда говорили о ней. Пожалуйста, посмотрите. Я попытаюсь вам, может быть, показать всю эту картину. Целиком.
Przepraszam, ale rzeczywiście bez myszy trudno.
Да, еще раз повторяет оратор. Без мышки очень трудно показать это.
No i... Może teraz się... Uda to chwilę potrwa. Tutaj widzą Państwo w tej chwili
cały obraz. Здесь вы видите, господа,
obraz.
Всю картину в данный момент.
Proszę Państwa, nie bez przyczyny,
nie случайно, я упоминал в начале об этих гербах, а здесь они видны. Как известно, картина была в виде синхрона напечатана, дает последовательности на этой части картины. Константин Островский. Мы здесь видим в трех частях. Вначале до переправы, потом сцена установки пушек и, наконец, в верхней части в сцене побега. Нет, говорит потом оратор, в сцене погони за убегающими москвянами. Итак, господа, не случайно, мне кажется, в переправе единственным гербом является этот Радзивилловский. Тут есть флаг, который сопутствовал Острогскому, начиная с его первых огромных успехов военных, начиная от битвы под Вишневицем 1512 год, потом битва под Ольшаницей 1527 год, который был своего рода реваншем за битву под Сокалем. Ну и, наконец, после того, как принял гетманское управление, был главнокомандующим во время известной войны, войны победоносной. Но это, конечно, не конец союза Радзивилла с Острогскими. В 1521 году оба этих деятеля заключили союз и семейный, в частности, были два потомства, вступили в брак, а потом начались некоторые обстоятельства, которые отразились на генезисе картины. И тут есть возможность его ассоциировать с кругом Кранаха. Это художественный, хорошо известный в Польше и представленный в Королевском. Ну, сюда также в счет берется отношения, причем близкие, чрезвычайно близкие отношения Ежи Радзивилла, в частности, с двором Альбрехта Гогенцоллерна. И, несомненно, с точки зрения, даже они пользовались артистами, которых как бы одалживали один у другого королевства, двор и другой двор, а также можно сказать, еще до брака Сигизмунда с Барбарой Радзивилловной, они старались быть в кругу Яна Тарновского и старались чрезвычайно важным показать свою западную установку. Но, мне кажется, старались обновить титул, который был дан вторично Карлом V и утвержден Зигмундом Августом. Но это один очень существенный момент. И если мы говорили о герольдике и о гербе Константина Василия Островского, то давайте обратим внимание на то, что в случае первого представления этого герба, то мы имеем дело с изображением, не имеющим ничего общего с геральдиком старого князя Острогского. Это обозначение несколько искаженное, в большей мере, я тут опять-таки возвращаюсь к предыдущим слайдам.
Так, proszę bardzo, to jest właśnie to przedstawienie
zdjęcia. I здесь вы видите то представление, ту фотографию, которую благодаря профессору Грали у меня появилось. Это изображение, которое не имеет ничего общего с геральдикой Острогских. Два остальных, они правильные, но с одним, однако, с одной оговоркой, однако. Вы видите, господа, что тут шестиконечная звезда, и под ней находится полумесяц. Этот полумесяц не находится ни на одной печати старого князя Острогского, а появляется только на печати его сына Ильи Острогского в 1535 году только. И в давней литературе Польши этот факт был связан с браком Ильи с Беатом Костелецкой в 1539 году. Но печать Ильи была сделана на несколько лет раньше. Это явление, которое нуждается в выяснении. Тем не менее, хочу сказать, что здесь, в случае вот этого представления, мы имеем дело со знаком, который в меньшей мере напоминает повернутый польский герб Шелига, то есть крест и полукольцо Острогских, это знак Острогских. Так что то, что видим на картине, в остальных изображениях, более напоминает, как здесь в сцене установки пушек, напоминает герб, которым пользовался Илья Острогский в середине 30-х годов или от середины 30-х годов, чем старым гербом Гетмана. Вот таких неточностей в геральдике больше. Если посмотрим на изображение орла, Зигмунтовского орла на штандарте, то посмотрим, если голова орла правильно направлена в правую сторону, то инициал королевского имени на этом кольце повернут в обратную сторону. Господа, такую ошибку не совершил бы ни один художник, который работал бы на территории этого короля, королевства и выполняющие перстни. Такого рода ошибки мог совершить только человек, который приехал из других сторон, которому было поручено выполнить это задание. Был ли этим человеком тот, который показан на этой картине? Только что господин показывал, трудно сказать, но если картина возникла во второй половине 30-х годов, то значит надо было значительным образом омолодить, так что это сложно идентифицировать таким образом этого субъекта как художника. Ну и наконец третий вопрос. Я хотел бы сказать, что прежде чем вот это все сказанное мною ранее удастся представить в более полной публикации, я хотел бы вам сообщить, господа,
певне проблемы.
Показать некоторые проблемы. Прошу прощения, трудно опять-таки без мышки работать, повторяюсь. И я пытаюсь найти картину со своей презентацией.
Chyba jednak nie. W związku z tym, proszę Państwa, pokażę
Państwu... I w związku z tym pokażę Wam...
Pokażę Państwu... ryciny, pewne ryciny
niezestawione. Некоторые не...
w pełen obraz, przepraszam, momencik.
Pokażę pełną kartinę. Сейчас минуточку.
Dobrze, tutaj. Jest prezentacja. O, dzięki, Kasiu. Proszę Państwa.
Gospoda.
Proszę Państwa, otóż w
1955 roku Jan Białostocki publikuje swój tekst poświęcony Orszanskiej kartinie, postawił wopros.
Możliwość o tym,
można li pokazać tę большую puszkę i sceny переправy Albrechtem Dinerem. Тогда еще действовал в истории искусства такой взгляд, что картина возникла вскоре после 1514 года, был инструментом оршанской пропаганды самого короля. И в этой статье великий ученый, мировой славы ученый, напомнил также и другой потенциальный графический образец этой картины, в частности, напомнил одно из картин Никласа Штера, который действовал в Нюрнберге в конце 62 года. И это напомнило недавно в своей работе также, посвященной Сигизмунду I, написал это Мечислав Мок. И так как это обычно в историографии бывает, мы имеем дело с проявлением некоторого хождение в одну и в ту же сторону. Нам не удалось ничего найти. Итак, господа, принимая во внимание закономерности формирования больших композиций, в том числе баталистических, стоит, однако, я тут хочу сказать, что прежде чем я смогу что-то опубликовать по этому вопросу, учитывая также и другие источники, я хочу вам, господа, заявить с полной надежды, что вы никому не расскажете. Больше надо воспользоваться другими произведениями этого художника, который действовал во взаимодействии с другим автором, который тоже был образован и был... Он умер в 1542 году. Эдвард Шен, он является автором именно этого произведения, тоже возникло примерно в 1540 году. Может быть, видите, господа, это, к сожалению, в некотором отдалении, вы не в состоянии распознать. Кажется, это было второе, если не самый важный образец графического изображения этих пушек и сцена борьбы. Я обращаю внимание, прошу прощения, также на перспективу, в которой показаны эти две пушки, может быть, здесь лучше это видно, а также огнеметатель, его позиция, и, наконец, канонер, который стоит, видите, здесь, вот так примерно, он подвешен на этой картине оршанской. И посмотрите, господа, на вот эти дула пушек, то вы видите, какое есть сходство. Одно из дул, видите, гладкое, а вторая рифленая. И поэтому видно, что эти только поменялись стороны, в которых установлены эти дула. И если вы посмотрите на другую еще картину, обратите внимание.
Никласа Штера.
Микласа Штерна, представляющий битву.
to jest może mniej oczywista analogia.
Może być, nie trudno zauważyć, tut nie trudno будет заметить некоторого рода явное сходство. Это, впрочем, можно найти, добавлю только, что как Штерн относится к совершенно ведущих гравировщиков Нюрнберга в первой половине 16-го столетия. Принято считать, что примерно 1200 работ это его работы. А среди них есть также такие сцены баталистические, как, например, Вена, осада Вены в 1520 году, осада Уды и целый ряд отдельных солдат, показанных на гравюрах, а также и наездников. Так что мы имеем здесь дело с некоторого рода явными аналогиями, и трудно, учитывая все это, рассуждать о том, что эта картина могла бы возникнуть даже не в 30-е годы, а может быть еще чуть позже. И может быть оставим для следующей дискуссии определенные неточности, связанные с этим. Пожалуй, это все я хотел сказать. Благодарю вас за то, что вы нас провели через эту гущу анализа. И сейчас хотел бы сказать, что после всего этого наблюдается прогресс наших поисках. Мы уже знаем, что картина сокращенная, неполная, а древесина не дает нам оснований говорить о том, что это было написано раньше, чем 1530 год. Знаем, что иконографические образцы, которыми пользовался художник, это немецкого происхождения и наверняка не ранее относится, чем начало 40-х годов и 16-го столетия. Иначе говоря, надо сказать в соответствии с Яницким, что тем самым мы как бы усмертили этого чудовища, а в частности, что удалось найти автора, что им является замечательным портретист Крель, а главное доказательство было то, что все эти 7000 лиц имеют одинаковые портретные особенности. Но принимая во внимание, что у нас нет ни единственного произведения Креля, что было бы чем-то иным, чем портрет, это была бы совершенно натянутая наша позиция. И, наконец, нам удалось эту картину и все творчество баталистическое и Европы, и Ягеллонского двора или в Ягеллонской монархии вписать это для того, чтобы полностью похоронить эту теорию, которая должна была привести к разрыву соглашения Гарбского и Московского. Тем не менее, из основных вопросов для историков, среди которых большую группу представляют историки военного дела, является пригодность этого картины в истории военного дела, истории войн. Более того, может быть, именно инструменты историков военного дела дадут возможность нам ответить на вопрос о достоверности этого источника и, может быть, убедят нас в том, что это источник не только для польского триумфа, но для того, чтобы доказать военное дело, доказать, что есть такое бесценное военное дело. Больше.
Прежде всего, хотел сказать слова благодарности организаторам конференции. Это единственная конференция в этом году, единственная дискуссия в этом году, где я совместно с коллегами буду обсуждать саму картину, а не битву. Это уже шестая конференция и дискуссия. В основном обсуждали какие-то военные аспекты, военно-политические там отношения и так далее. А вот сейчас мы непосредственно переносимся немножко даже в область искусствоведения. Историки, как уже было отмечено, неоднократно спорили о том, насколько